Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Приготовьте, пожалуйста, 50-й псалом. 50-й псалом. 16 июля 1945 года США первыми в истории человечества произвели экспериментальный взрыв ядерного боеприпаса. 6 августа 1945 года над мостом Анон города Хиросимы на высоте около 600 метров была взорвана ядерная бомба мощностью 12,5 килотонн. А меньше чем через месяц над городом Нагасаки был произведен также воздушный взрыв ядерного боеприпаса мощностью 22 килотонны. В результате этих двух взрывов 214 тысяч человек получили тяжелые увечья от ударной волны, светового излучения, проникающей радиации. Количество пораженных составило почти 50% жителей этих городов Хиросимы и Нагасаки. Причем 33% погибло в первый же день после взрывов. Всего в течение последующих 4 месяцев скончалось почти 150 тысяч человек, или 70% пораженных, 70% жителей этих городов. Последствия греха во Вселенной и в жизни каждого отдельно взятого человека можно сравнить с ядерным взрывом, который действительно все опустошает, все уничтожает на своем пути, но с ядерным взрывом гораздо большей мощности, от которого погибают не 70%, а 100% людей. Сегодня мы продолжим говорить о грехе, о греховности человека на основании 50-го псалма. Мы продолжим изучать характеристики настоящего покаяния. На основании 5 и 6 стихов, мы их уже читали, разбирали в предыдущих проповедях, мы уже рассмотрели 5 аспектов отношения Давида к греху. Мы говорили, что Давид понимает серьезность греха. Взгляните на начало 5 стиха, он говорит: «Ибо беззакония мои я сознаю». Мы говорили, что Давид переживает о своем грехе. Он дальше в 5 стихе пишет: «Грех мой всегда предо мною». Давид понимает, против кого грех направлен. 6 стих. «Тебе единому согрешил я». Он понимает, что грех имеет не только горизонтальную направленность, но и даже в первую очередь вертикальную направленность против Бога. Давид понимает, кто виноват в грехе, перед кем его грех был совершен, кто был свидетелем его греха. Дальше 6 стих. «Лукавое пред очами твоими я сделал». И Давид признает последствия греха, приговор и суд. В 6 стихе он говорит: «Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Сегодня мы продолжим читать этот псалом, мы прочитаем 7 и 8 стихи. И на этот раз речь пойдет не об отношении к конкретным грехам, которые мы совершаем. Речь пойдет об отношении к греховной природе человека. Мы увидим, что настоящее покаяние, такое, как у Давида в 50-м псалме, характеризуется определенным представлением о человеческой природе. Настоящее покаяние характеризуется четким, вполне определенным представлением о человеческой природе. Тема эта очень сложная, я должен заранее предупредить. Тема эта богословская, она требует размышления, она требует сосредоточения, поэтому постарайтесь настроиться на нее должным образом. И надо признать честно, что тема эта достаточно неприятная. Наверное, вам и так уже поднадоело говорить о человеческой греховности, о грехе уже на протяжении последних нескольких проповедей. Но об этой теме говорит Священное Писание, и она чрезвычайно важна. В скором времени мы перейдем уже к другой теме. Мы будем говорить о радости покаяния, когда продолжим читать этот псалом дальше. Мы будем говорить о добрых, приятных моментах, о добрых результатах покаяния. Но радости покаяния не бывает без слез покаяния. Радости покаяния не бывает без глубокого понимания сущности нашего с вами состояния. Итак, давайте прочитаем из 50-го псалма. Мы прочитаем первые 8 стихов, с самого первого стиха до 8, и обратим особое внимание на 7 и 8 стихи, которые сегодня и будем разбирать. Давайте выслушаем чтение Писания стоя. Начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Давайте помолимся. Господь наш, мы просим, чтобы Ты сейчас коснулся каждого сердца, сердец всех нас через эти истины Священного Писания, через Твою истину, через Твое Слово. Мы просим, чтобы Ты помог нам увидеть, каково наше истинное положение, помог нам увидеть глубину нашей проблемы, помог нам увидеть, в каком глубоком рве, в каком ужасном болоте мы находимся, для того, чтобы каждый из нас взыскал Твоей помощи. Ибо только Ты и можешь спасти нас. Мы просим, благослови это служение и благослови нас размышлять над Твоим Словом. Открой наши очи нашего сердца для разумения Писания. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, сегодня мы обратим особое внимание на 7 и 8 стихи. «Вот я в беззаконии зачат, — говорит Давид, — и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». В этих стихах мы увидим еще одну характеристику настоящего покаяния. Вдобавок ко всему тому, что мы изучали раньше, вдобавок ко всему, что мы уже говорили, мы увидим еще одну характеристику. Настоящее покаяние признает глубину своей греховности, или, можно сказать по-другому, глубину своей испорченности. Настоящее покаяние признает глубину своей испорченности. Об этом мы и будем говорить. Взгляните на 7 стих еще раз. «Вот я в беззаконии зачат, — говорит Давид, — и во грехе родила меня мать моя». О чем здесь идет речь? Давид пишет: «Вот я в беззаконии зачат». Может быть, это говорит о том, что он был незаконно рожденным сыном, и поэтому был зачат в беззаконии. Он пишет дальше: «Во грехе родила меня мать моя». Может быть, это говорит о том, что союз матери Давида с его отцом был греховным? Нет. Мы знаем из Священного Писания, из книг Царств, в частности, что Давид был восьмым ребенком в своей семье, и он не был незаконно рожденным сыном. И Писание никогда не рассматривает деторождение как грех, если это деторождение в семье, в браке. Эти слова относятся не к матери и не к отцу Давида. Эти слова относятся к самому Давиду. Эти слова в 7 стихе говорят о его беззаконии и о его грехе. Когда он говорит: «Вот я в беззаконии зачат», он говорит о своем беззаконии. То есть, когда я был зачат, я был уже в беззаконии. На мне уже лежала печать вины. «И во грехе родила меня мать моя». Когда моя мать меня родила, я только родился, я уже нес грех, у меня уже был грех. По общему согласию христианских богословов, этот стих – одно из самых ярких утверждений Ветхого Завета о врожденной греховности человека. Один автор сравнивает греховную природу с нашим самым первым, самым естественным и самым надежным наследством. Наследством, которое никогда и никуда от нас не девается. Он пишет: «Вот наше природное достояние. Что еще мы можем назвать своим, кроме греха? Пища и одежда, предметы первой необходимости, даны нам во временное пользование. Мы пришли в мир голодными и нагими, ничего из этого с собой не принесли и ничего не заслужили, однако с нами пришел наш грех. Мы имеем все права на наследство греха, получая его от родителей. Мы владеем правами на грех. Я думаю, что слова этого автора совершенно справедливы, если мы взглянем на этот стих. Мы прочитали, Давид здесь говорит: «Вот я в беззаконии зачат». Подумайте об этом. Он пишет о моменте, когда он только был зачат, когда он еще ничего не успел сделать. Он не мог ни пошевелиться, потому что у него не было ни рук, ни ног, ни мышц, которыми он мог бы шевелиться. Он не мог даже подумать о чем-то, потому что у него не было ни головы, ни сформированного головного мозга, потому что он был в этот момент, когда он был зачат, всего-навсего оплодотворенной яйцеклеткой. Однако он уже был в беззаконии и в виновности. Таким образом, Давид признает в этом псалме, в этой молитве покаяния, он признает, что его проблема заключается не просто в греховных поступках, не просто в греховных поступках. Он признает, что его проблема, корни его проблемы уходят гораздо глубже. Его проблема заключается вдобавок к этим греховным поступкам в его греховной природе. В его греховной природе. Я не знаю, как у вас, но у меня вот это утверждение, что Давид был уже зачат в беззаконии и рожден уже во грехе, что у него греховная природа с самого зачатия, с самого рождения. Не знаю, как у вас, но у меня это утверждение вызывает 4 вопроса. И надо признаться, что эти вопросы очень непростые, очень нелегкие. Во-первых, насколько испорчена природа человека? Насколько сильно она испорчена, чуть-чуть или много? Остаются ли в человеке какие-то способности к добру, какие-то духовные способности? Во-вторых, откуда взялась эта греховная природа? Как она у нас появилась? В-третьих, смягчает ли вину наличие греховной природы? Ну, если посмотреть на это с такой стороны, если у меня греховная природа, то я как бы и не могу не грешить. Так может быть, я и не виноват в своих грехах? Смягчает ли нашу вину наличие греховной природы? И четвертый вопрос, что следует из того, что у меня греховная природа? Как это отражается на спасении? Вот если бы у меня не было греховной природы, то путь спасения был бы, ну, допустим, таким. И вот у меня есть греховная природа. Изменяет ли это как-то путь спасения? Влияет ли это как-то на учение о спасении, на то, что необходимо Богу сделать для нашего спасения? Вот такие вот 4 очень серьезных вопроса. И мы постараемся ответить на эти вопросы по порядку. Именно вокруг этих вопросов и будет организовано сегодня наше рассуждение. Итак, во-первых, первый вопрос. Насколько испорчена природа человека? Сильно или не сильно? От ответа на этот вопрос будет зависеть очень и очень многое. В конце 4 века в Риме был такой популярный христианский учитель по имени Пелагий. Пелагий. Не путайте с Пелагеей. Он был человеком весьма одаренным. Он изучал богословие и юриспруденцию. Он был сам родом с Британских островов, с самого края Римской империи. Однако он свободно владел также латинским и греческим языками. Очень быстро, когда он пришел в Рим, у него появилось много последователей, и особенно из среды римской интеллигенции. Так вот, этот человек, этот христианский учитель Пелагий рассуждал так, послушайте. Он рассуждал: человек обладает свободой выбора. С этим трудно поспорить. Человек обладает свободой выбора. А значит, он должен быть способен и выбирать добро, и воплощать это добро в жизнь, творить добро. Следовательно, говорил Пелагий, называть человека падшим и неспособным к добру – это ложь и извращение. По его мнению, человек рождается невинным и способным к добру, и грешить он начинает только в результате дурного примера родителей или дурного примера окружающих людей, в результате обстоятельств, в результате внешнего воздействия. А рождается он невинным. Кажется, на первый взгляд это звучит логично. В его утверждениях, в его рассуждениях есть определенная доля логики, есть рациональное зерно. Как вы согласитесь вот с такими выводами или нет? Хотя в утверждениях Пелагия и есть определенное зерно, но мне кажется, знаменитый современный блюзмен Эрик Клэптон лучше понимал человеческую греховность, чем древний учитель церкви Пелагий. Герой одной из песен Эрика Клэптона говорит примерно такие слова. «В моем родном городе меня повсюду разыскивают. Говорят, что посадят за убийство заместителя шерифа, депьюти. А это пахнет вышкой, высшей мерой наказания. Но я клянусь, что не виновен, ведь я не убивал этого заместителя. Я убил шерифа, а заместителя я не убивал». Вот такая вот песня. Как бы, мне кажется, она очень точно отражает состояние любого неверующего человека. Как бы человек не бил себя в грудь, подобно герою этой песни, что, мол, он не убивал заместителя шерифа, на самом деле он повинен в еще более тяжких преступлениях. Библия говорит, что человек рождается не добрым, а злым. Библия также учит, что природа человека испорчена абсолютно, полностью, совершенно. В невозрожденном человеке не остается никаких духовных способностей, никаких добродетелей, никаких способностей к истинному добру, к духовному добру, к добру в глазах Бога. И Давид это прекрасно понимал. В другом своем псалме он излагает одно из самых значительных утверждений Ветхого Завета об абсолютной греховности человека. Это в 13-м псалме. Это чрезвычайно важные стихи, очень важное место Священного Писания, поэтому предлагаю вам его открыть. Псалом 13. Мы прочитаем первые три стиха. 13-й псалом, первые три стиха. Давид пишет, тот же самый Давид, автор этого псалма, который говорит: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Вот что он пишет о греховности человека. Псалом 13, первые три стиха. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного». Обратите внимание, в первом и третьем стихах Давид повторяет одну и ту же фразу. Первый стих заканчивается такими словами: «нет делающего добро». И третий стих заканчивается такими же словами: «нет делающего добро». И Давид еще усиливает и говорит: «нет ни одного». Вот эта фраза «нет делающего добро» образует как бы скобки вокруг всего этого отрывка, вокруг этих трех стихов. Она задает ему всему тему, что нет делающего добро, ни один человек не способен творить истинное духовное добро. И заметьте, что это универсальное описание всего человечества, всего неверующего человечества. Здесь используются такие слова, как «сыны человеческие», которые относятся ко всем людям. Здесь используются такие слова, как «все». Давид не допускает исключений. Или такие слова, как «нет» или «нет ни одного». Эти слова очень категоричны и не допускают никаких исключений. То есть все то, что говорит здесь Давид, относится не к отдельным неверующим людям, а ко всему неверующему человечеству. Дальше в этом псалме упоминаются народ Божий и род праведных в 4-5 стихах. И это относится к верующему остатку Израиля, то есть к возрожденным верующим. И это лишний раз подчеркивает, что без Божьей благодати, без даруемого Богом возрождения, все люди, они такие, как описано в первых трех стихах. Нет делающего добро, нет ни одного. Это описание любого невозрожденного человека и всего неверующего человечества вместе взятого. Далее обратите внимание, что Давид здесь упоминает разные человеческие способности и разные органы, которые затронуты грехом. В первом стихе он говорит: «сказал безумец в сердце своем». «Сказал». Таким образом, он говорит о речи человека. Речь человека искажена грехом. Дальше он говорит «безумец», «сказал безумец». Иными словами, он говорит о разуме человека. Разум человека искажен грехом. Дальше «сказал безумец где?» «В сердце своем». Он говорит о сердце. Сердце неверующего человека искажено грехом. Дальше во втором стихе, дальше он продолжает в этом же первом стихе: «они развратились, Они развратились. Речь идет о моральном состоянии человека. Мораль человека искажена грехом. Совершили гнусные дела. Дела человека искажены грехом. Во втором стихе, взгляните на второй стих. Бог взглянул на человечество, чтобы видеть, есть ли разумеющий, есть ли кто-то, кто понимает. И Давид отрицает это. Нет разумевающего. Никто не разумеет. Человек не способен понимать разумом, воспринимать духовную истину, постигать ее. Как и в первом послании к Коринфянам, второй главе мы читаем, что неверующий человек не способен понимать того, что от Духа Божьего, не разумеет. Дальше, есть ли ищущий Бога? Нет, Давид и это отрицает. Никто не ищет Бога. Человек не способен искать Бога, то есть его духовная воля не способна обращаться к Богу и идти за Ним, и даже искать Его не способна. Никто не ищет Бога. В третьем стихе он говорит, все уклонились. То есть даже если взять вот этого неверующего человека, любого неверующего человека в его состоянии, когда он идет по греховному пути, взять его, вытащить оттуда и поставить его в какой-то момент на верный путь, на правильный путь, что с ним произойдет? Он снова уклонится. Все уклонились. Все свернули с истинного пути. Даже если поставить человека на верный путь, он все равно не сможет на нем удержаться. Сделались равными, равно непотребными, то есть буквально перевести с еврейского «загнили», «протухли». Развращение человека столь велико, что человек в духовном отношении смердит. Он Богу противен. Вот что говорит Давид в этом псалме о состоянии неверующего человека. Таким образом, все существо человека и все его способности, какие мы только можем себе представить, какие мы можем вспомнить, все способности человека от дел и речи до разума и воли искажены грехом и не способны к добру. И заканчивает в этом псалме Давид категоричным выводом. Нет делающего добро, нет ни одного. Хотя мы видим, что люди могут творить отдельные благие поступки, они не могут сделать ничего, что было бы духовным добром, добром по отношению к Богу. Грех, таким образом, постоянно присутствует в нашей природе, никуда от нас не уходит, давлеет над нами и контролирует все духовные и душевные способности, и, пожалуй, даже вторгаются в сферу физических способностей. Грех контролирует все существо человека. Кто-то из вас наверняка даже сейчас снимает или когда-либо в жизни снимал квартиру. Недавно я разговаривал с одним своим другом, который сейчас как раз снимает квартиру. И он радовался, что хозяйка этой квартиры за несколько лет, они уже несколько лет снимают одну и ту же квартиру, ни разу не приходила проверить своих жильцов. То есть он мог чувствовать себя вполне спокойно, раскованно, независимо. Ну и вы, наверное, знаете, может быть, по собственному опыту или можете себе представить, как это бывает неприятно, когда снимаешь квартиру, а хозяин чуть ли не каждый день приходит к тебе и проверяет, все ли в порядке. Постоянно вторгается в твою жизнь, не дает тебе жить спокойно, мешает, висит над душой и так далее. Так вот, до момента нашего духовного рождения, вот от нашего физического момента, от нашего физического рождения и вплоть до обращения к Богу, до духовного возрождения. Во все это время грех живет в нас не как арендатор. Грех живет в нас как полноправный хозяин. Он всегда в квартире и никуда не уходит. Он как плохой хозяин квартиры, который мало того, что сдает свою квартиру в аренду плохую, да еще и берет за это огромные деньги и еще никуда из этой квартиры не уходит, постоянно в ней живет. Он распоряжается всеми нашими способностями, он пользуется всеми комнатами в нашей квартире и не оставляет нам ключей ни от одного шкафчика. Греховная природа подобна лихорадке. Когда вы болеете гриппом, и у вас температура шкалит градусов под 40, вы можете сменить климат, вы можете выйти на улицу в более холодную погоду, вы можете натереться снегом, Однако ваша лихорадка от этого никуда не исчезнет. Ваша болезнь останется с вами. Точно так же и грех человека, греховная природа. Куда бы человек ни бежал от нее, как бы он ни пытался изменить себя, сменить место жительства или, и так далее, вот его греховная природа постоянно остается с ним и всегда контролирует все, что бы он ни делал. Но не только Давид говорит об абсолютной испорченности человека. Абсолютной испорченности человеческой природы учит нас и все Священное Писание. Давайте посмотрим еще несколько очень важных текстов из Библии. Бытие 6 глава 5 стих. Бытие 6 глава 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Вот диагноз, который Бог поставил первой человеческой цивилизации. Природа человека, хотя первая цивилизация была уничтожена потопом, но природа человека с тех пор не изменилась. Человек остался точно таким же. Человек сильно развращен. Заметьте, что здесь Бог говорит о человеке. Здесь говорится, все мысли и помышления сердца у него зло. Все без исключения. Бог не оставляет никаких других вариантов. Даже если по человеческим параметрам, по человеческим меркам мы способны помыслить что-то благое в принципе, Бог все равно находит в этом недостатки. Все мысли и помышления сердца у него зло. У невозрожденного человека нет ни одной по-настоящему доброй мысли. Все мысли их зло, дальше продолжает Бог, во всякое время. Иными словами, нет такого времени, когда человек бы мыслил или желал добра. В его природе не остается места ничему по-настоящему хорошему. В книге пророка Иеремии, 17 главе 9 стихе сказано, пророк восклицает: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Иными словами, нет ничего более обманчивого, чем человеческое сердце. Лукаво сердце человеческое более всего. Вы попробуете найти что-то более обманчивое и не найдете. Вы думаете, что вот есть что-то другое, более испорченное, более обманчивое. Но нет, вы ошибаетесь. Бог ставит такой диагноз, что человеческое сердце лукаво более всего. В человеческом сердце нет никакой истины. Здесь сказано «крайне испорчено». Оно исполнено обмана, заблуждений и лжи. Оно не просто чуть-чуть испорчено, а оно испорчено крайне, до предела. Оно опять же в духовном отношении смердит, как протухшие продукты. Книга Иезекииля, 11 глава, 19 стих. Там Господь говорит о том, что Он должен сделать или что Он собирается сделать во время Нового Завета. Он говорит: «И возьму из плоти их сердце каменное и дам им сердце плотяное». Этим Он опять же ставит очень ясный диагноз человеку. Если Он должен взять сердце каменное, то это означает, что у неверующего человека сердце действительно каменное, неживое. Оно совершенно мертвое, лишенное духовной жизни. Оно черствое и неспособное принятию к духовной истине. Оно неподвижное, как неподвижен камень. Оно не способно поддерживать духовную жизнь. Оно не способно реагировать на духовные импульсы, потому что оно не живее камня. «Возьму из плоти их сердце каменное и дам им сердце плотяное», говорит Бог, «живое». Иеремия 13 глава 23 стих. «Может ли ефиоплянин, то есть чернокожий, переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Невозрожденный человек имеет врожденную привычку, привычку делать злое. Здесь говорит Бог: можете ли вы делать доброе, привыкнув делать злое? Нет, не можете. Сам Бог отрицает всякую способность у греховного человека делать что-либо доброе. Не можете делать доброе, привыкнув делать злое. Для человека это настолько же невозможно, как для чернокожего изменить цвет своей кожи или для барса убрать свои пятна. Чтобы у чернокожего изменился цвет кожи, что нужно? Нужно изменить его гены, нужно изменить его внутреннюю природу. Ну, вы знаете, знаменитый такой и немного ироничный современный пример. Майкл Джексон хирургическим путем изменил цвет своей кожи. Но на самом деле он не изменил цвета своей кожи. Ему просто пересадили чужую кожу. И чтобы она не отторгалась, ему постоянно приходится пить мощные лекарства, подавляющие его иммунитет. И даже при таком положении дел операцию по пересадке кожи периодически приходится повторять, потому что даже пересаженная кожа темнеет. Природа берет свое. Как чернокожий не может изменить цвета своей кожи, потому что не может изменить своей внутренней природы, так и невозрожденный человек не может творить добра, потому что не может изменить своей внутренней природы. Библия отрицает у человека способность творить истинное, настоящее, угодное Богу духовное добро. В Римлянам 3 главе 10 и 18 стихи апостол Павел цитирует многие тексты из Ветхого Завета, и это, наверное, самое полное собрание, самая полная компиляция текстов о греховной природе человека. В частности, он пишет, Римлянам 3 глава 10 стих, «Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога». Он говорит, что никакой человек не может в себе найти, обнаружить, развить праведность. Нет праведного ни одного. Нет разумевающего, никакой человек не способен понять истину, понять Евангелие, понять весть о спасении, понять Бога. И никто не ищет Бога, ни один человек. Вы можете посмотреть на какого-то невозрожденного человека, и вы думаете, ну вот он-то наверняка ищет Бога. Нет, Писание это отрицает. Если только Бог не коснется сердца человека, и Бог не произведет в нем этот призыв и это изменение, никакой человек не станет Бога искать. Воля неверующего человека сама по себе не способна искренно взыскать Бога. Неверующий человек сам по себе не способен устрашиться Бога, потому что дальше Павел продолжает, 17 стих, «Они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Как его не пугай новостью об аде, как его не пугай всеми ужасами страданий, которые его ожидают в посмертной жизни, он не страшится Бога. Сам по себе, сколько бы он ни слышал эту весть, он не испугается». Писание говорит, «Нет страха Божия перед глазами их». Сколько бы ни смотри он фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы», сколько он ни проливай слезы по поводу эмоционального напряжения и страданий, выраженных в этом фильме, нет ни одной слезы, которая была бы угодна Богу и которая бы выражала истинное покаяние. Потому что неверующий человек не способен сам от себя взыскать Бога и раскаяться в своих грехах. В нем нет ничего, он не способен понять, нет разумевающего, говорит Господь, если только Бог ему это не откроет. Один новый дирижер пришел в симфонический оркестр, и он попытался, он думал, что бы ему такого сделать, чтобы завоевать авторитет у музыкантов. Тогда он придумал такой трюк. Он тайно взял ноты у второго тромбона и в одном месте подрисовал бемоль к ноте си. Он запомнил, в каком точном месте он это сделал, и когда в следующий раз на репетиции играли это произведение, он остановил оркестр и сказал, стоп, кто-то фальшивит, ну-ка еще раз с третьей цифры. Снова заиграл оркестр, он останавливает их и говорит, так, с пятого такта одни духовые. Продолжают играть, он останавливает их, снова говорит, так, еще раз то же самое, одни тромбоны. А когда они еще раз заиграли, он останавливает их и говорит, так, второй тромбон, вы же на третью долю играете си бемоль, а надо си бекар. Тогда тромбон ему на это отвечает, да нет, батенька, я уже 15 лет в этом месте играю си бекар, несмотря на то, что какой-то идиот мне тут бемоль подрисовал. Вот точно так же у нас с вами есть греховная привычка. Мы уже много лет играем партию греха, И как нам не рисуй законы праведности, мы все равно будем играть заученную партию, и ничто нас с этой греховной партии не собьет. Поэтому Писание в послании к Ефесянам, 2 главе, говорит с 1 стиха, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Дальше 5 стих снова повторяет, «И нас, уже пишет Павел, и снова мертвых по преступлениям оживотворился Христом». Неверующий человек, греховный человек сам по себе, невозрожденный, не способен откликнуться ни на какую духовную весть, взыскать Бога, обратиться к Богу, принять Евангелие, покаяться, творить дела праведности, вознести к Богу покаянную молитву, потому что он мертв, и требуется, чтобы Бог прежде его возродил, воскресил, оживотворился Христом. Поэтому Павел и пишет, «И нас, мертвых по преступлениям, Он взял и оживотворился Христом. И тогда, когда мы ожили, в нас ожили и духовные чувства, и духовные способности, и появились покаянные слезы, и появился разум, способный понимать истину Евангелия и принимать ее». Австрийский философ и логик Людвиг Витгенштейн был одним из самых значительных философов XX века. И некоторые профессионалы, некоторые логики и философы даже считают его самым важным философом со времен Иммануила Канта. Так вот, в течение нескольких лет Витгенштейн мучился от мысли, что растрачивает себя на мелочные заботы и беспокойства, которые только разъедают его собственную жизнь. Он уехал в Норвегию, и там, в уединенной обстановке, его очень часто посещали мысли о самоубийстве. Витгенштейн писал, что не имеет права жить в мире, в котором он сам презирает других людей и досаждает им своим нервным темпераментом. Великий философ признавался, вот что он пишет, цитирую, «Моя жизнь наполнена самыми ненавистными и мелочными мыслями и поступками». И он сам же добавляет, «И я не преувеличиваю». Он понимал, что его великие мыслительные способности были порабощены греху, и что сам он не в силах был от этого освободиться. Сколь светлым разумом бы он ни обладал, сколь безупречной логикой он бы ни обладал, сколь выдающимся философом он бы ни был. Итак, по своей природе – каждый из нас, без исключения, полностью испорчен. От рождения в нашем неверующем состоянии в нас нет никакого качества, никакой духовной способности, при помощи которой мы могли бы прийти к Богу, спастись или прекратить грешить. Это не значит, что каждый из нас совершил все грехи, которые возможно совершить. Нет, не значит. И это также не значит, что каждый из нас достиг крайних степеней развращения, ну, например, что каждый стал гомосексуалистом или детоубийцей или что-то в этом роде. Нет, не значит. Но что это значит? Это значит, что у каждого из нас испорчены все составляющие нашей природы. Грех прокрался во все ее уголки и не оставил ничего свободным, непорабощенным греху. И это значит, что в каждом из нас нет ничего духовно доброго, не испорченного, чем бы мы могли угодить Богу. Итак, мы ответили на первый вопрос. Первый вопрос был таким, насколько сильно испорчена природа человека, или наоборот, насколько слабо. И мы увидели, что Священное Писание совокупно учит, что греховная природа человека испорчена не слабо, и даже недостаточно будет сказать, что она испорчена сильно, правильно будет сказать, что она испорчена абсолютно. В человеке нет ничего доброго без Бога. Следующий вопрос. Откуда у нас берется эта греховная природа? Ну, понятно, что греховная природа была у Адама, появилась после согрешения, но у нас-то она откуда берется? Почему Давид говорит, что в беззаконии зачат, и во грехе родила его мать его? Греховная природа передается человечеству от Адама по наследству. Первоначально Адам был сотворен безгрешным, духовно живым и здравствующим. Но когда в его жизнь вошел грех, его природа коренным образом изменилась. Это все равно, что к растению, может быть, не совсем удачная аналогия, но все-таки к растению привить какую-то другую веточку. И вот эта другая веточка как бы изменит природу этого растения. Пусть признаю несовершенство этой аналогии, но вы понимаете, что я хочу сказать. Когда грех привился к Адаму, изменилась его внутренняя природа. Апостол Павел описывает сходную ситуацию в послании к Римлянам в 7 главе 9-10 стихи. Он говорит: «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил». То есть первоначально он описывает такую ситуацию, когда не было греха. Затем грех ожил. И дальше Павел пишет, 10 стих, «Грех ожил, а я умер». Как только грех ожил в Адаме, Адам умер духовно. И после этого от него могли рождаться только падшие люди. Мы все наследуем падшую природу Адама, и по-другому быть не может. Здесь действует тот же принцип, о котором говорил Христос. Матфея 7 глава 16 стих. «Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?» И дальше. «Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые». Если есть одно дерево, то оно приносит плоды такие же, как, которые соответствуют природе этого дерева. Вот такой же принцип мы можем перенести и на Адама. Если у него была уже греховная, испорченная грехом природа, порочная природа, то дальше он мог производить только в своих детях, только негодную, испорченную природу. Точно так же в другом месте Христос учил: «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух», Иоанна 3:6. В этом стихе тоже можно увидеть более глубокий принцип. Плотская природа Адама, плоть, не могла производить на свет духовную природу в его детях. Рожденная от плоти есть плоть, рожденная от духа есть дух. Плотская природа Адама могла производить только плотскую природу в его детях. И, на мой взгляд, наиболее прямо вот об этом принципе передачи греховной природы говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 главе 47-49 стихи. Там, на мой взгляд, эта истина выражена наиболее прямо, наиболее понятно и точно. 1 Коринфянам, 15 глава 47 стиха. Он говорит: «Первый человек, то есть Адам, из земли перстный, то есть состоящий из пыли и праха. Второй человек – это Иисус Христос, Господь с неба». И дальше Павел продолжает: «Каков перстный, таковы и перстные». То есть каков Адам по своей природе, вот такой состоящий из пыли и праха, это метафора, обозначающая испорченность, греховность его природы, плотскость его природы. Каков перстный, таковы и перстные, то есть все его потомки, которые происходят от него, наследуют его природу. И дальше, каков небесный, таковы и небесные, те, которые рождены духовно от Христа. И дальше он снова пишет: «И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». Он говорит, что любой человек, все потомки Адама, носят образ, отпечаток, такую же природу, как и у их прародителя, носят образ перстного, носят образ состоящего из пыли и праха испорченного Адама. Итак, от Адама мы унаследовали греховную природу, и она передается всем его потомкам из поколения в поколение. Теперь третий вопрос. И это вопрос, на мой взгляд, самый важный и самый сложный. Смягчает ли вину наличие греховной природы? Смягчает ли вину наличие греховной природы? Это один из самых важных вопросов в данной теме, как я уже сказал. И недопонимание возникает у очень многих людей. Некоторое время назад один человек написал мне письмо. Я прочитаю вам выдержки из этого письма с небольшими изменениями. Кстати, этот человек не из нашей церкви, поэтому, пожалуйста, не гадайте, кто бы это мог быть. Не оглядывайтесь там вокруг себя, не думайте, не я ли, Господи. Вот. Итак, выдержки из этого письма. Если человек... Мы говорили вот с этим человеком, рассуждали об испорченности человека. И вот что он пишет. «Если человек родился таким, изначально не способным к добру, если он по природе своей не способен стать другим, то он не может, конечно, заслужить небесное царство, но он не виноват», пишет этот человек. Если человек родился недееспособным, продолжает он, его определяют в специнтернат. Ну, это в противоположность тюрьме. В таком контексте это говорилось. Не в тюрьму, как наказание, а просто в специнтернат. Он по природе не способен быть нормальным человеком, но он может причинить вред остальным. Он не виноват, и этот человек выделяет эти слова заглавными буквами, не виноват, но так как его присутствие среди других людей может быть небезопасным, его изолируют. В специнтернат определяют не за вину, не за поступок, а за то, что он не способен быть другим, просто потому что он родился таким. Даже если он совершит преступление, его не посадят в тюрьму, потому что он не мог его не совершить, у него такая природа. В тюрьму определяют тех, кто мог бы не стать преступником, но стал им. Видите, какие рассуждения? И действительно, в этих словах есть серьезный вопрос. И вот это вот учение об абсолютной неспособности человека, об абсолютной духовной испорченности человека, многих действительно ставит в тупик и вызывает очень много недоумения. Если я не способен не грешить, то за что же еще меня судить? Ведь я и так не могу этого не делать. Но давайте посмотрим, действительно ли наличие греховной природы оправдывает поступки человека. Обратим внимание в первую очередь на то, как говорит о своей греховной природе сам Давид в 50-м псалме. Взгляните еще раз на 50-й псалом. Заметьте, что Давид сначала говорит в 6 стихе: «Тебе, тебе единому согрешил я», то есть сделал конкретные практические грехи против тебя. И только потом в 7 стихе он говорит: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Он не говорит наоборот: «Вот я в беззаконии зачат, поэтому против тебя согрешил я». Заметьте. То есть он говорит о своей врожденной греховности, не оправдывая себя, мол, я и не мог поступить иначе, ведь во грехе родила меня мать моя, поэтому я и согрешил. Нет, он говорит об этом наоборот. Он говорит об этом так, что как бы усугубляет свою вину. Он говорит: «Против тебя согрешил я, и я в этом виноват. Но и мало этого, вдобавок к этому я еще и вообще греховен с самого своего рождения». Таким образом, в этом псалме греховная природа не оправдывает вину, а усугубляет ее. Почему именно так? Почему наличие греховной природы не оправдывает человека, не смягчает его вины? Попробую назвать вам три причины, и мы постараемся их быстро пройти, чтобы вовремя закончить. Назову три причины, почему наличие греховной природы не оправдывает человека и не смягчает его вины. Для начала давайте подумаем над таким примером. Представим себе, что одно и то же действие совершили два разных животных с разной природой. Крокодил и мышка. Представим себе, что крокодил убил человека. Ну, это периодически случается в мире. Об этом иногда можно услышать сообщения в новостях. Ну и представим себе, что мышка убила человека. Ну, знаете, как это бывает? Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало кому-то на голову, и умер человек. Так вот, разве от того, что у крокодила такая природа убивать, мы будем относиться к нему с меньшим отвращением или с меньшим осуждением? А к мышке, от того, что у нее нет такой природы убивать, мы будем относиться с большим отвращением или с большим осуждением? Разумеется, нет. Напротив, если мышка бежала, хвостиком махнула и убила человека, мы будем понимать, что данное убийство – это случайность, потому что это не свойственно ее природе. Если же крокодил убил человека, то мы понимаем, что данное убийство – это не случайность, а закономерность, потому что убийство в крови у крокодила. Так и с человеком. Если природа человека чиста и невинна, то грех – это случайность, это досадная оплошность, а значит, заслуживает снисходительного отношения. Если же природа человека порочна, то грех – это закономерность. И это уже не однократная случайность, а повторное преступление рецидивиста, на которого судья смотрит и понимает, что этот человек не изменится. Христос говорил фарисеям: «Порождение ехиднины! Как вы можете говорить доброе, будучи злы?» Матфея 12, глава 34 стих. То есть Христос в этих словах отрицает способность у фарисеев говорить доброе. Он говорит, как вы можете говорить доброе, будучи злы? И он при этом указывает на их природу. Вы не можете говорить доброе. Почему? Потому что вы злы. И потому что вы порождение ехиднины. Вот вы родились от ехидны, от змеи. Вот такие вы, такая у вас природа. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Заметьте, что в этих словах Христа нет никакого оправдания фарисеям за то, что они не могут говорить доброе. То есть, как вы понимаете, Христос не имел в виду, ну, кто же вас будет судить, что вы говорите злое? Ведь вы же сами злы. Вы невинны, поэтому заслуживаете оправдания. Или он не говорит, я не осуждаю вас, что вы говорите злое, вы ведь порождение ехиднины, что еще с вас возьмешь? Нет, греховная природа в словах Христа нисколько не смягчает вины, но и наоборот усугубляет ее. Таким образом, первый ответ, почему греховная природа не смягчает нашу вину, заключается в следующем. Наличие греховной природы показывает, что грех – это не случайность, а закономерность. Греховная природа – это то, что делает нас в глазах Божьих не случайными преступниками, а закоснелыми рецидивистами. Но есть и вторая причина. Вторая причина, почему греховная природа не смягчает наши вины, вот какая. Дело в том, что природа – это не есть что-то отдельное от человека, от самого человека. Ну, то есть мы не можем сказать, я согрешил, потому что кто-то другой, моя природа, заставил меня. Вот я иду, хочу делать доброе, а рядом стоит моя природа, приставила мне пистолет к виску и говорит, делай злое. Нет, греховная природа – это не что-то отдельное от нас. Это что-то, что внутри нас. Природа – это и есть сам человек. Я согрешил, потому что я склонен грешить, потому что я люблю грех и постоянно раз за разом выбираю грешить. И третья причина, почему греховная природа не смягчает нашей вины, заключается в следующем. Мы на самом деле не лишены возможности поступать правильно. Мы не лишены возможности поступать правильно. Об этом свидетельствует то, что не каждое наше действие является грехом. Хотя грех присутствует в нас постоянно, не все, что мы делаем, есть грех. Мы не лишены возможности выбирать добро. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Это не противоречит тому, что я говорил выше. Даже неверующие люди способны искренне творить благие поступки. Древние богословы описывали нынешнее состояние невозрожденного человека такими словами. «Не может не грешить». Но это не значит, что человек наряду с грехом не может творить и какие-то благие поступки. Полная испорченность человеческой природы подразумевает, что человек имеет моральную способность не грешить, но не имеет духовной способности не грешить. Иными словами, он не покалечен, он не связан, он не принужден, он имеет моральную способность, чтобы не согрешить. Но он не имеет духовной способности, чтобы не грешить. Почему? Потому что любит грех, потому что тянется к греху. Потому что грех в его глазах представляется самым большим сокровищем, гораздо большим, чем Божье обетование. Единственное, что заставляет нас грешить, это наша любовь к греху. Итак, нас в нашем греховном состоянии, поэтому нельзя сравнить с невменяемыми людьми, которых помещают в специнтернаты и которым не засчитывается вина за преступление. Данная аналогия здесь несправедлива, неприменима, не действует. Так как все мы грешим добровольно и в здравом сознании. И об этом Давид как раз пишет в следующем стихе, 8 стих. Он пишет, «Вот, ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Давид говорит, что Бог возлюбил уже истину в сердце. Богу угодно было поместить истину, определенное количество, определенное понятие об истине в сердце греховного человека. И мудрость Бог уже явил ему. Таким образом, когда Давид согрешил, он сделал это не по незнанию. Он сделал это осознанно, вполне понимая то, что он делает. Его грех не был неосознанным, по незнанию и так далее. У него в сердце была истина, внутри него Богом была заложена мудрость, достаточная для того, чтобы отличить добро от зла. Это как об этом Павел пишет в Римлянам 2 главе, что даже то, что у язычников дело закона записано на сердцах их, свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Поэтому грех Давида был вполне осознанным. Итак, испорченность и греховность нашей природы не смягчает нашей вины, а напротив усугубляет ее. И я в одном предложении дам ответ на последний вопрос. Что следует из того, что у человека греховная природа? Как это отражается на спасении? Раз я не только согрешил, но и у меня греховная природа, то мне нужно не только очищение греха, но и что еще? Изменение моей природы, то есть возрождение. Именно поэтому Давид дальше в 12 стихе говорит: «Сердце чистое, сотвори во мне, Боже, сотвори во мне вот эту природу, и Дух правый обнови внутри меня, измени меня изнутри, произведи во мне то, что необходимо для того, чтобы моя природа, в которой я рожден, изменилась, и чтобы я мог не грешить». Итак, мы сегодня говорили, что настоящее покаяние характеризуется признанием своей греховной природы. Почему об этом важно помнить? По одной простой причине. Представьте себе двух людей. Оба они совершают молитву покаяния. Один говорит: «Я сожалею о своих грехах, но это была только ошибка. На самом деле я хороший. В следующий раз такого не повторится». Это одно покаяние и одно признание вины. А вот другой человек говорит: «Я сожалею о своих грехах и сознаю, что это было закономерностью, потому что такова моя греховная природа. Я бесконечно нуждаюсь в том, чтобы Бог изменил мое сердце. Я знаю, что не застрахован от повторения греха, поэтому я бесконечно нуждаюсь в Божьей благодати и помощи». Какое из этих двух покаяний больше похоже, на ваш взгляд, на настоящее покаяние, которое несет прощение? Разумеется, второе. Так что будем помнить, что настоящее покаяние обязательно характеризуется признанием, глубоким осознанием своей греховной природы, которая испорчена полностью, которая берется от Адама и передается по наследству, которая не снимает с нас ответственности за практические грехи, но наоборот усугубляет нашу вину, поскольку делает грех закономерностью, делает нас рецидивистами, и благодаря которой человеку требуется не только прощение, очищение, записи о его грехах, но и требуется возрождение или обновление его внутренней природы. Давайте будем молиться. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты дал нам размышлять над этой темой, сложной и неприятной, для кого-то, может быть, даже неинтересной, но чрезвычайно важной для нашей духовной жизни, для нашего покаяния, для нашего понимания того, каковы мы перед Тобой, и каков Ты, и что Ты сделал для нас в жертве Иисуса Христа, и что Ты предлагаешь нам в Новом Завете, ибо Ты предлагаешь не только омытие грехов, не только уничтожение записи о наших прегрешениях, но Ты предлагаешь в Новом Завете взять у нас сердце каменное и дать нам сердце живое, изменив таким образом нашу греховную природу, которая абсолютно испорчена и недееспособна пред Тобой, и сделав нас способными творить добро, подчиняться Тебе, поклоняться Твоей сущности, почитать Твою истину и любить Тебя и закон Твой. Мы просим, Господи, очисти нас, прости. Мы сознаем себя греховными и виновными. Мы сознаем себя рецидивистами, закоснелыми в грехе, ибо такова природа наша. И мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал для того, чтобы решить эту проблему. Во имя Христа. Аминь.